Комбинации Милюкова. Зарекся Милюков, больше по полкам не ездить, это не его работа. Найдутся луженые глотки. Стихия Павла Николаевича была публика университетская и даже западная. С армией что он имел общего? Только то, что сын его неразумный после гимназии кинулся добровольцем и погиб в Галиции. Милюкова ли сейчас ездить на эти речи низкого уровня, когда именно в его голове столько мыслей, сложностей, планов и всей силой своего интеллекта и предвидения он должен беспощадно пронизывать быстропеременную ситуацию? Что видели все? Что было доступно каждому? Что грозит анархия из-за подрыва офицерства? Что силы реакции еще не разбиты? И движется извне карательная экспедиция генерала Иванова. И за этими внешними событиями упускали созидательную структуру. Как же именно надо теперь организовать власть? Никто еще, кажется, не понимал, какие напряженные, опасные двусмысленности возникали даже в тех немногих нескольких комнатах, где затаилось последнее, что осталось от Государственной Думы. Первая двусмысленность была сама эта Дума. Хотя именно в ее громких заседаниях, на крылах ее авторитета и вознеслись над Россией все они здесь, хотя еще вчера клялись Думою, и еще сегодня войска приходили приветствовать именно Думу, и комитет был думский, и сам Милюков именем Думы приветствовал первый пехотный полк, и все раздували именно орел Думы, как видно теперь непомерно, да и сегодня среди думцев еще никто не сообразил и не мог бы высказать сомнительного суждения о Думе, лидер думского большинства и лидер кадетской партии отчетливо и холодно понял – Государственная Дума умирает. Даже умерла где-то между вчерашним и сегодняшним днем. Думы больше нет. Это фикция, от которой пора отрекаться. Истинный политик должен отмечать подобные факты без сентиментального сожаления. Парадокс, какими богата история. Более всего добивалась Государственная Дума падения царского правительства. А едва добившись, сама стала ненужной. Дума отыграла все полезное, что она могла дать, а в нынешние часы вся суть перетекала к новой правительственной власти, которую еще надо было организовать и взять в свои руки. К тому же авторитет Думы, в свое время заслуженно возвысив ее лучших лидеров и ораторов, внес и вредное наследство, тем, что непропорционально вознес также авторитет ее председателя в глазах общества, но еще непоправимый в собственных глазах Родзянки. И теперь он не способен, да и не старается понять истинного соотношения сил и своей ложной роли. Из его раздутости ему кажется, что это по его санкции создался Временный комитет, и по его санкции будет создаваться новое правительство, и сам же он его возглавит. И надо бы поскорее все вскрыть и назвать. Но не удается. Вчера ночью Родзянку еще же заставляли взять власть для комитета. Без этого не было пути. А когда Родзянка преодолел свою трусость и решился, глянул новости о карательных войсках, и тем более Родзянка стал нужен, чтобы остановить войска. Так и держался весь сегодняшний день невзорванный нарыв, и приходилось его толерировать. А тем временем, по вызову Милюкова, сегодня из Москвы приехал на должность премьер-министра уже и князь Георгий Львов. И надо было принять Львова в Таврическом и не сталкивать их носом к носу с Родзянкой, тоже дипломатия. А Львов так жаловался по телефону на усталость и очень просил, нельзя ли отложить встречу на завтра. Это неприятно поразило Милюкова. Как можно настолько не чувствовать темпа событий? Приехал. Сели беседовать с ним в одной из комнат. Милюков пытливо, так близко и так пристально, как ему еще не приходилось, смотрел на этого очень аккуратно причесанного, волосок к волоску, очень чистенького, очень вежливого, очень мягкого князя, может быть, потому так отличного от них тут всех таврических, что он не провел бессонной ночи во дворце, а хорошо спал в поезде и еще после поезда на частной квартире привел себя в порядок. А может быть, потому что он московский? А может быть, потому что он земский и никогда политическими делами, если раздуматься, не занимался, кроме последних месяцев всеобщего ажиотажа? и засосала в груди Павла Николаевича самая тоскливая тоска, какая только может быть. Тоска сделанной собственной ошибки. Как будто не с той женщиной обручился, а свадьба вот уже подкатывает. Не вырваться, не исправить. Эту кандидатуру вместо прущего, давящего Родзянки Милюков сам же и предложил, и продвигал, доверясь земской славе князя, времени не имев проверить самому. А теперь все поверили и приняли, и Львов приехал, и поздно переигрывать. Да, собственно, он неизбежен, Львов. Только на такую нейтральную общественную фигуру и согласятся левые. А без левых правительства нельзя. Надо восстановить с ними утерянный фронт. Да даже угадывал Павел Николаевич и раньше некую слабость князя Львова, но думал, что это-то и облегчит потом отстранение его. Не рассчитал, что власть придется передавать в такие бурные дни, как сейчас. Никто не мог предвидеть такой мгновенной и решительной катастрофы. А засосало, что на таком кандидате можно все проиграть, даже и временно не продержаться. Подсели еще несколько депутатов, разговаривали. Выглядело, как пустой салонный разговор, а не приход вождя. И на тихий вопрос своего соседа: «Ну как?» — ответил Павел Николаевич тихо: «Шляпа». И это было то самое основное лицо доверия, на котором должна была теперь успокоиться вся Россия. Посидел князь Львов, как в гостях, и даже в голову не пришло ему остаться бы в Таврическом на ночь, обсуждать состав своего же правительства, быть наготове к возникающим обстоятельствам. Посидел, откланялся и ушел почивать на квартиру. Да Милюков его даже не уговаривал. Подумал, что самому вести торговлю о правительстве будет даже проще. Милюкову и вообще по-настоящему никто не был нужен или близок. Даже с самыми смежными товарищами по партии он избегал отношений личных. Утомительно было распространять симпатию на частные стороны жизни и не менее утомительно встречать такую симпатию к себе. То ограниченное количество нежности, которое отпускается нам от рождения, естественнее и приятнее потратить на дам или единожды в жизни решиться даже на смену жены. Но сейчас попадал Милюков в изоляцию большую, чем даже привык и хотел бы. Шингарев был тень его, работник, но не вождь. С болваном Родзянкой он еле себя сдерживал. С Маклаковым всегда была отдаленность и неприязнь. С Винавером соперничество, да он сейчас не в игре. С Некрасовым стычки. С Гучковым глухая давняя вражда. Из тех, кто сейчас тут вокруг вращался, Милюков едва ли даже не предпочел бы Керенского. Еще не был принципиально решен вопрос, войдут ли в правительство социалисты, а они могли бы потребовать много мест. Переговоры с ними еще формально не велись, а приглашались пока персонально Керенский и Чиидзе. Они же оба не хотели соглашаться без совета депутатов. Но счастливо упоенные глаза Керенского выдавали его. Здесь, на диване, обсуждения состава правительства, конечно, были счастливейшие его минуты. Да иначе быть не могло. Всегда Милюков был уверен в его политическом реализме. Никакая социалистическая игра не могла же сравняться с увесистым министерским портфелем. Каким именно? Для третьестепенного адвоката трудно было придумать что-либо, кроме Министерства юстиции. Но тогда окончательно оттеснялся кадетский кандидат Маклаков. А это было и неплохо. Маклаков был всегда кадет какой-то ненастоящий.